Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Актуальная тема летом. Куда поехать, чтобы не было мучительно больно? Мы все тоскуем со страшной силой по Турции. И слышим то там, то сям информацию о том, что да, вроде бы договорились о перелетах из Турции и России. Вроде бы нет. Кто-то не комментирует, кто-то комментирует. Вот только что буквально пришло сообщение из Министерства транспорта Турции, что достигли соглашения с российскими партнерами. Возобновятся полеты. Тем не менее, Турция – это наше все. И в этой связи Апринария Аврутина в студии радио «Комсомольская правда», директор Центра исследований современной Турции и российско-турецких отношений. Во как! Вот так вот. Здравствуйте.
Здравствуйте. Санкт-Петербургского государственного университета.
Важное уточнение, да. У вас ведь так не написано, но окей, да, принято.
Да, но я бы еще дополнила, что Аполлинария Аврутина – это переводчик Орхана Памука, которого все мы знаем, не только потому, что он нобелевский лауреат, а потому что он, ну, вообще такой писатель.
Потому что он часто бывает в Петербурге.
И бывает в Петербурге, милый человек.
Очень любит Петербург.
Господи, да, вот понимаете, вот такой человек у нас. Да, Ольга Маркина и Олеся Крупанина будут сейчас ее пытать о Турции, о том, о сём и обо всем. Наверное, не с Орхана Памука, к сожалению, начнем. А начнем с того, что почему русский человек так любит Турцию? Что такое? Вот ваше представление о Аполлинарии, учитывая то, что вы Турцию знаете изнутри.
Вы знаете, мы очень близки духовно. Мы оба, наши народы, и турки, и русские, мы не относимся ни к Европе, ни к Востоку. Мы пребываем посредине.
Так.
Вот. И это задает определенную широту души, определенную пассионарность. Что, собственно, нас сближает, как с турками, так, кстати, вот и с испанцами, у которых тоже, вспомним, есть восточная кровь, да, вот тоже такая вот есть как бы восточная нотка, но у них в меньшей степени, они все-таки больше Европа, там и католицизм, и все. А вот турки, они вот, да, они, конечно, мусульмане, но это им не мешает. Тут я, наверное, вас подведу к следующему вопросу.
А вы знаете,
что,
да, какой я следующий
вопрос? Да, я предвижу следующий вопрос. Так вот, и турецкий ислам, да, турецкий именно ислам современной Турции, да, с тех пор, как турки пришли в Малую Азию и завоевали Константинополь, наше российское христианство, оно же произрастает, да, из одного дерева. Дерево это зовется Святая София.
Да!
И вот дерево это сейчас стало яблоком раздора, можно так сказать. Что происходит, Полин?
Вы знаете, мне кажется, что здесь больше хайпа, чем чего-то на самом деле, потому что, помните, несколько лет назад у нас была, ну, в принципе, достаточно похожая ситуация с Исаакиевским собором, который, да, тоже хотели...
Я хотела вам предложить эту аналогию. Я сейчас просто буквально секунду для наших слушателей. Да, храм Святой Софии в Турции, Эрдоган, президент Турции, в общем, повелел сделать, вернуть мусульманам. Ну, как формулируется.
Да, более того, это считается сейчас исправлением ошибки. Он прям в ходе пресс-конференции так и назвал.
Тут нужно прояснить. Смотрите.
Это то, что вызывает сейчас достаточно серьезный хайп, особенно среди православных. Да, говорите, пожалуйста, Аполлинария.
С момента завоевания Константинополя султаном Мехмедом-завоевателем, да, Мехмедом Фатихом в 1453 году Святая София была мечетью. Был основан специальный фонд ВАКФ, который управлял этой мечетью, как и любой крупной, как и любой другой мечетью в Турции.
Это век 15-й, наверное, да?
Да, 15 век. Вот с 15 века по 1923 год Святая София была столичной, главной турецкой османской мечетью. Да? Ну, там потом строились другие крупные мечети, почти каждый султан строил себе крупную мечеть. Но, тем не менее, София была вот таким, понимаете, такой путеводной звездой империи, главной, наверное, мечетью, идеологической мечтой. И вот в 23-м году, когда происходит такая перестройка турецкого общества, оно обращается к Европе, да, Ататюрк, основатель Турецкой республики, превращает Турцию в светское государство, отделяет, как и в России, собственно говоря, государство от религии, религию от государства, да, соответственно, в какой-то степени запрещает некоторые религиозные организации. Вот, Святая София становится музеем.
Это в середине 20 века где-то,
да? В 20-х годах. Честно говоря, процессы, которые происходили в России, в Турции в начале 20 века, они...
Чем-то идентичны,
они
да?
вообще идентичны. Угу. Потому что в наших странах да, исчезли монархии. Наши страны одинаково неудачно поучаствовали в Первой мировой войне. В наших, распались две империи. Это прошло практически одновременно. И Советский Союз первым признал Турецкую республику.
Слушайте, вот. Ну сейчас на самом деле человек православный вам возразит, что Святая София была изначально построена все-таки как
да,
христианский храм.
Знаете, я сама очень люблю бывать в Святой Софии. Мне это повезло перед самым карантином, вот буквально за полнедели до карантина побывать в Софии с коллегами. Вот. И я обожаю это намоленное место. Там действительно вот это чувствуется. У меня даже там чудо однажды произошло в этом храме, вот со мной лично, угу. после посещения этого храма. Я с огромным, так сказать, почтением и трепетом отношусь к Святой Софии. Но понимаете, в чем дело? Я уже сказала, что здесь больше хайпа. Ситуация напоминает в какой-то степени наш Исаакиевский собор. Смотрите, и в Исаакиевском соборе да, есть предел, где вообще действующая церковь постоянно. И в Исаакиевском соборе периодически по каким-то крупным событиям ведутся службы. Мы все это прекрасно знаем. Тем не менее, это музей. В Святой Софии бывали случаи, когда тоже читался намаз, а тоже велись службы.
И там же есть какая-то даже часть, по-моему, мусульманская,
естественно,
да?
Естественно, там есть какая-то часть. Более того, естественно, Министерство культуры Турции, да, очевидно, они не будут, и об этом уже было сказано официально, они не будут перекрывать вход туристам, поскольку Святую Софию по статистике посещает не менее 3 миллионов человек в год. Это, извините, огромные
Еще
деньги.
Бы, да.
Да, это огромные деньги, которых никто не будет себя решать.
Так, по сути, что
больше,
меняется?
Да ничего не меняется. Меняется, мне кажется, статус на бумаге, да, меняется.
Однако же наши граждане не отдали Исаакиевский собор.
Вы понимаете, в чем дело? Я сейчас хочу завершить мысль о Святой Софии. Напротив Святой Софии находится мечеть Султан Ахмед, которая также очень посещаема туристами. Так вот, посещение Султана Ахмеда, который не менее красив, чем Святая София, является, в общем-то, не менее... Ну, святыней, да, соразмерной. Святой Софии посещение бесплатно.
Ага.
Единственное, что его закрывают, посещение для туристов, на время намаза. Ну, ты подходишь там, да, вот намаз, тебе говорят, извините, там, подождите часик, погуляйте, через часик можно войти, спокойно. Угу. Никто не запрещает. Ну, платочки там выдают, обувь все и так снимают на входе. Вот. Исходя из этой логики, получается, что посещение Святой Софии тоже должно стать бесплатным для туристов. Вот это вопрос.
Насколько я понимаю, об этом идет разговор.
Да, об этом идет разговор, но пока я не знаю, вопрос решен или не решен, я пока не видела публикации на эту тему. Но по логике мечети, да, посещение мечети в Турции бесплатно. То есть, по идее, туристам-то будет, в общем-то, и лучше, потому что вход в Святую Софию, там что за сколько мы платим?
Но без 50, обуви.
50 лир. Но без обуви, по коврам.
Как мечеть. Ну,
по коврам.
В нашу мечеть, да, мы можем войти
да,
только
можем
босиком.
Без обуви, да,
очень трудно себе представить музей, в который ты входишь без обуви.
Вот, ну,
знаете что, просто я хочу сказать, что ваш любимый Архан Памук, к которому мы, наверное, сегодня еще вернемся, он сказал, что вот буквально, да, его народ невероятно гордится своей светской нацией мусульман, а превращение музея в мечеть попросту лишит его этой гордости. Вот Памук остро против этой ситуации.
Вы понимаете, в чем дело? Я не буду комментировать слова Памука, потому что они разные в разных ситуациях, но это его собственное дело. Я лишь напомню вам о его, пожалуй, самом знаменитом романе «Снег», за который он, по сути, и получил Нобелевскую премию, хотя формулировка гласит, что он получил ее за Стамбул. Но на самом деле мы все понимаем, что получил он ее за роман «Снег». А роман «Снег», как известно, о мусульманских террористах, да, о женщинах, которые не хотят снимать хиджаб по религиозным убеждениям. И там прекрасно показано, что есть люди, и таких большинство, которые этого хотят и к этому стремятся. В конце концов, это воля народа Турции. Есть один герой, там маленький мальчик, который на собрании жителей Карса произносит такие слова. «Я горжусь тем, что я не европеец. Я горжусь за свою неевропейскую душу». Да, если они хорошие, пусть мы будем плохими.
Вот, знаете, вот. Я прошу на этом месте сделать особый акцент, потому что то, что вы говорите, очень рифмуется с нашим самосознанием. Да, безусловно.
Знаете,
мы сейчас послушаем самого турецкого певца из всех, что я, по крайней мере, знаю.
Всех турецких певцов мира.
Таркан у нас сейчас поиграет. После Таркана и рекламы мы вернемся в эту студию.
Ayrılık olmaz, hatıralar usludur
Комсомольская правда. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт radiokp.ru. radiokp.ru. Подкасты, видеотрансляции из студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте radiokp.ru. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Турция у всех на устах. А мы возвращаемся в студию «Радио Комсомольская правда». Ольга Маркина и Олеся Крупанина. И мы мучаем вопросами тюрколога. Ну а кого? Тюрколога, востоковеда, лингвиста,
литературного переводчика. Да, в связи с Турцией,
вот мы мучаем Аполлинарию Аврутину нашими вопросами о Турции. В предыдущей части мы остановились на такой формулировке о турецком национальном самосознании, которое, на мой взгляд, в общем, где-то похоже на наше с вами. Пусть даже, ну, не сразу это можно заметить. Я же правильно говорю, Аполлинария?
Да, да.
Вот
да.
Это вот то, что я горжусь тем, что я не европеец.
Это написал Орхан Памук.
Послушайте, но с другой стороны...
Нет, подождите.
Очень трудно, конечно, спорить.
83 миллиона граждан за то, чтобы Софии вернули, так сказать, ее изначальный статус, как они кажутся.
Это их решение. Какие-то могут быть вопросы. Если бы, наоборот, 1 миллион был за то, чтобы Софию сделать мечетью, а 83 миллиона против. Тут были бы вопросы.
А так подумаешь, один Орхан Памук.
Люди искренне хотят. Вот если бы у нас люди искренне хотели, чтобы Саки стал церковью. Или не хотели.
Знаете, мы сейчас выходим на тонкий лёд.
Мы выходим на тонкий референдум.
Референдум.
Поэтому я считаю, что надо прежде всего уважать мнение народа.
Еще было бы здорово, если бы его действительно корректно спрашивали. Да. Если там действительно по-настоящему корректно спрашивается мнение народа, окей.
Вы знаете, я вот по своей френд-ленте слежу, у меня очень много, у меня очень разные люди, и европейские ориентированные, и очень верующие. Я так сюда с любопытством пролистала, кто что пишет. Вы знаете, вот все в один голос пишут, как хорошо, вот машаллах, вот на благо нашей страны, на благо нашего народа.
Они так и говорят, машаллах, да? Это, да, вот, да, это да. Слова Аллаху, да,
Богу, да,
в переводе?
Богу, да, да, это Бог, да.
Просто
слава
ваши
Богу,
друзья,
да.
Очевидно, люди исламоориентированные.
Нет, у меня есть разные люди. Вот я говорю, что я пролистала ленту.
Все говорят, что
машаллах. Ну, машаллах, это вообще как бы расхожее выражение в турецком языке. Мы тоже его употребляем, честно говоря.
Собственно, верующие употребляют.
Его все употребляют, да. Но, вы знаете, я бы сказала, вот многие за, да.
Окей. Я еще просто должна сказать, что наш главный герой всей вся Виталий Милонов. сказал, да, что ни шага в Турцию, ни копейки, значит, турецкому бизнесу, что Эрдоган решил столкнуть лбами христиан и мусульман, и вообще он сказал запретить к чертовой матери поездки в Турцию, сказал
Милонов.
А было
Милонов. Уже у нас такое.
Вот,
было,
я, было, да. И я тут думаю, что, по идее, должен какой-то аналог Онищенко возникнуть. Ну, вот как, помните, Онищенко сразу находил
Боржоми,
в турецких помидорах
еще, кстати, помнишь, да?
Все мыслимые бактерии, в грузинском, да, в грузинских напитках и винах тоже что-то. Тут кто-то должен образоваться и сказать нам, не-не-не, Турция, в Турцию не-не. Или нет? Или принесет?
Я думаю, что вы сейчас преувеличиваете, потому что наши... Ну, конечно, в обществе достаточно серьезный резонанс, но вы наверняка знаете о разговоре Путина и Эрдогана, который состоялся на днях.
Да.
И, в общем-то, вопрос решен, и президент Турции, да, подчеркнул то, что ни препятствия туристам, да, ни как бы посещающим Святую Софию оказываться не будут. Да.
И ценности христианские, да, будут сохранены.
Ценности будут сохранены, да, но ценности находятся под охраной ЮНЕСКО. Потом, вы знаете, я вот, как не только тюрколог, у меня еще такая есть небольшая ипостась исламовед. Вот. А как вам сказать, чем глубже познаешь вот религии, да, особенно авраамические, тем больше... У нас есть, кстати сказать, в университете курс «Библия на арабском языке». Библия на арабском языке, да, есть же в арабских странах христиане.
Авраамические,
да,
религии, просто, да, чтобы понимали,
да,
наши слушатели.
Иудаизм, христианство, как, и ислам, да, иудаизм, главное. Христианство, и ислам. Причем, да, священное писание одной, как бы, да, ну, грубо говоря, продолжает, да, священное писание другой в истории. Так вот, понимаете, раз, когда читаешь Библию на арабском языке, все время видишь слово «Аллах, Аллах, Аллах». «Аллах» — это Бог по-арабски. Да. В Библии на арабском языке «Аллах, Аллах, Аллах». Да. И вот это не может не натолкнуть о мысли о том, что, ну, как-то давно, наверное, пора помириться, да, и жить, соблюдать добрососедские отношения и не проводить границы между там, где мусульмане, где христиане. Мы, потому что мы, в принципе, все верим в одного Бога, по большому счету, с некоторыми различиями.
Аполлинария — человек будущего. Да?
Слишком.
Православная церковь против экуменизма, как мы...
Напоминаем.
Это такой зумер. Да, ну, в общем, будем надеяться, что на отношениях наших стран это не отразится, хотя я тут, честно говоря, себе специально выписала несколько комментариев из моей френд-ленты. У меня очень разные, да, помимо Милонова, у меня там тоже. Боже мой, тут такие есть ужасные комментарии,
ну,
связанные
комментарии,
с Турцией.
Ну, комментарии, да, особенно в нашем, я говорю, в нашем обществе, конечно, резонанс очень серьезный. Кто-то даже сказал, что, да, да, не один человек сказал, что вот в 19 веке вот из-за этого как бы войны русско-турецкие начинались, да, но мне кажется, это... Мы живем совсем другое время, сейчас все изменилось, окончательно все смешалось, болтал коронавирус. Собственно, границы и так закрыты, и никто никуда не летит из-за коронавируса.
Ну вот, собственно говоря, понимаешь, что в чем дело?
И так закрыто в этом
полетит, году. Полетит. У нас уже авиасообщения это открывают.
Ну, вроде бы со 2 августа.
Я вот что-то слышала другую информацию.
Что не откроют?
Нет, турки хотят, но вроде бы Росавиация тогда...
Вот по сегодняшней информации, вроде бы с 2 августа должны уже кто-то начать летать. Так или...
Я вам должна сказать, что ко 2 августа у всех здравомыслящих людей уже будут оплачены гостиницы в Сочи и в Крыму, куплены билеты, и, конечно, никто никуда не полетит.
Никто никуда не полетит. Да, Оля, мы с Олей не относимся к
здравомыслящим. То, как всех сажают на карантин по приезду.
Ой, это ужасно.
Да, думаю, что никто никуда не полетит.
Слушайте, тогда, если все-таки говорить о турецком отдыхе и о нашем первом вопросе, да, помимо того, что у нас что-то общее есть в менталитете, мы же не только из-за этого так любим Турцию.
Конечно.
У нас что-то случилось, вот что-то щелкнуло
что-то
с нами.
Щелкнуло. Какая-то химия произошла. Да.
Да. Я иногда грешным делом думаю, что нас подкупил вот этот вот all-inclusive.
Да нет, там не только all-inclusive. Ведь all-inclusive есть кое-где в Греции. Но с Грецией такого не случилось, хотя Греция вроде как бы православная страна, тут должна быть вообще любовь, любовь, любовь.
Неужели
ничего подобного, да?
Турки и, так сказать, все и же с ними связано.
Подожди, а в этом поле,
это,
Оля,
это важный,
я знаю,
вопрос.
Это важный вопрос.
Мы должны о нем поговорить.
Мы обязательно о нем поговорим. Просто я понимаю, что, честно сказать, весь мир отказывается уже некоторым образом от all-inclusive. Сделаю я сейчас светскую интонацию по возможности. Ну, как бы не модно уже all-inclusive, А Турция по-прежнему его...
Турция, это сейчас, кстати, из-за коронавируса тоже отказалась от all-inclusive, по крайней мере, на
год-два.
Товарищи,
все, мы никуда не едем. Да, all-inclusive нет.
Да, шведские столы вот это все как бы поисключали.
То есть набираешь себе в коробочку и в номер, в номер.
Да, и в номер, и номер самоизолироваться.
Можешь налить себе бутылочку и там опять же. И вот этого праздника не будет, понимаешь? Вот этого вот общего праздника.
Слушайте, я чувствую на самом деле, что девочки хотят поговорить о турецких мужчинах. Вот я просто вот, чувствую каким-то там седьмым чувством, восьмым.
Петербургский снобизм тебе мешает присоединиться к нам, понимаешь?
Подожди, еще не вечер, возможно, я присоединюсь. Просто до программы Аполлинария нам сказала, произнесла такое буквосочетание для меня незнакомое, как анатолийский рок. Сейчас просто настало время музыку поставить, а Аполлинария сказала, что есть такой анатолийский рок. Это что?
Это что-то совершенно потрясающее. Я обожаю музыку красивую, разную. Я лет 10 назад писала в тогда еще живой журнал «Рокфуз» серию статей про анатолийский рок. Так вот, это такое направление, которое сочетает, так сказать, традиции рока классического, да, и анатолийской, традиционной анатолийской музыки. Да?
Ой-ой-ой-ой. Синкретическое, нечто синкретическое.
Да, это что-то потрясающее.
И
да.
Даже на Евровидении, да, выступали?
Вот была такая группа, которая много лет назад выступала на Евровидении, она называлась «Ультрафиолет», «Мор ве это си», по-турецки. Очень красивая музыка.
Вот слушаем
потом
мы сейчас.
Потом есть еще группа «Манго», потом есть, я обожаю такой
ну,
товарищ.
Ну, давайте «Ультрафиолет» послушаем, просто поймем, что такое анатолийский рок, потом немного новостей, рекламы, и мы вернемся в эту студию.
«Комсомольская правда».
В Ленинграде открыт рок-клуб.
Рок-н-ролл жив.
пошли на работу к Борису Борисовичу Гребенщикову, и Борис Борисович сторожил эту баню.
Первые рок-группы.
Я говорю, а дай мне кассетку послушать, а я тебе, говорит, сейчас спою. И вот, видите, Цой мне одному, он мне поет все. Восьмиклассницу, гуляю, и меня уже так вставило.
Первые фестивали.
И там был сидячий зал, и там было жюри. Более того, жюри выдавало всякие грамоты, дипломы, которые впоследствии по жизни могли очень даже пригодиться.
И настоящий драйв 80-х.
Часто это заканчивалось все визитом в милицию.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Каждую субботу в 21:00 на радио «Комсомольская правда» в Петербурге.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
А мы говорим про Турцию с кандидатом филологических наук, доцентом, директором Центра исследования современной Турции и российско-турецких отношений Санкт-Петербургского государственного университета Аполлинарией Аврутиной.
Молодец, вот справилась. А говорить мы сейчас будем
о мужиках. Ольга Маркина и Олеся Крупанина. Мы на самом деле пытаемся понять, чем Турция так пленила наши сердца, и в том числе, очевидно, девичьи сердца. Нет, ну, на самом деле мы понимаем, да, что в турецких мужчинах есть какое-то совершенно особое, своеобразное обаяние. И что это за манкость-то, Аполлинария?
Слушайте, я так понимаю, что взаимная любовь турецких мужчин и славянских женщин длилось веками.
Угу. Так.
Потому что вспоминаем, да, сериал «Великолепный век», который, по-моему, смотрели все. Тут нет таких, да, кто не смотрел «Великолепный
век».
О,
боже мой, я так, пойду понятно. Покурю.
Я, пожалуй, да, отойду. Начинается.
Все-таки нашлись такие, да, среди тех. Нет, на самом деле, да, славянские наложницы в султанских гаремах, да, были всегда и пользовались огромной популярностью и породили немалое количество турецких принцев османских.
Угу.
Вот, поэтому...
Нет, но то, что красивые, они-то пользовались популярностью, красивые, это понятно.
Да, в смысле, блондинки, да.
Светловолосые женщины. А вот меня интересует другое, понимаешь ли, поворот этого. Как славянские женщины, так сказать, я даже знаю, есть такое понятие целое, для чего ездят в Турцию.
Ты секс-туризм имеешь в виду?
Да, имею в виду.
Господи, я просто тут я обычно называю вещи своими именами.
Слушай, ты понимаешь, в чем дело? Я... не знаю, там, что говорят про секс-туризм, но я владею как бы официальной статистикой. Сейчас очень много... подросло детей из русско-турецких семей.
Угу.
Как правило, двое-трое детей. Ну, стандартно двое, да. Это дети билингвы, у которых папа русская, мама турок. Хотя очень мало пар, где папа русский, мама турчанка. У нас даже в Петербурге такие есть, которые вот тут живут. Вот, но не важно. Важно то, что вот такое как бы поколение подросло уже, достаточно взрослые дети, там им по 20 с лишним лет многим.
Ну, уже и не дети.
Да, уже и не дети. Прекрасно говорят свободно по-турецки, по-русски. Среди них даже кое-кто в актеры пошел. Да, и прекрасно, значит, снимается во всех сериалах, и в тех, и в этих, я знаю.
Ай, молодцы.
Да, отлично совершенно. Вот. Такой очень интересный феномен, на самом деле, потому что я уже говорила, да, о родстве наших душ, турок и русских. Как-то вот я... Знаете, Турция, конечно, притягивает различные национальности. В Стамбуле живет огромное количество иностранцев.
Ну, Стамбул – это вообще такой Бабилон для многих.
Да, европейцев, но, конечно, больше всего именно русских. И вот еще какой интересный момент. Русский сейчас в Турции самый популярный для изучения иностранный язык после английского. Число кафедр изучения русского языка занимает второе место по, я сейчас не помню точную цифру, второе место после кафедры английского языка и литературы.
Так а с чем это связано? Это связано
с туризмом,
к огромному потенциалу российского рынка, к огромному интересу к русской. Кстати, русскую культуру турки, русскую литературу классическую знают вот на зубок все, потому что Толстого и Достоевского проходят в школе. Вот невозможно встретить турка, да, который, я не знаю, просто тарелки моет, который бы не слышал про Толстого и Достоевского.
При том, что если мы опросим наших жителей даже культурной столицы, то не все знают, кто такой Орхан Памук.
Вообще далеко не все.
Как минимум.
Положа руку на
сердце.
Как минимум, далеко не все. Турки про Достоевского знают вот 99%. Вот приезжают какие-нибудь, я не знаю, там продавцы торговых мобильных телефонов, которых вывезли в корпоративный тур, да, отвези нас на Сенную площадь, вот мы хотим посмотреть, вот да, вот, вот это знают все, как бы, да. То есть русская культура 19 века в Турции популярна необычайно, необычайно и пользуется огромным почтением, вниманием. Количество переводов русских классических романов на турецкий язык зашкаливает, точно больше 10, постоянно выходят новые.
Полина, ну, насколько я понимаю, вот. Турция по сравнению с Россией гораздо более читающая страна, и тиражи книг там не только зарубежных, но и своих отечественных гораздо больше.
Очень читающая. Да, я не могу сказать, гораздо ли более она читающая тут, потому что надо сравнивать, да, население, численность населения, да, и вот эти вот соотношения, все пропорции. Но читающая точно совершенно читающая. И я, причем читающая в смысле молодого поколения, потому что я часто бываю, например, на Стамбульской книжной ярмарке, и там вот толпы школьников и студентов, которых не просто туда водят насильно, да, в обязаловку, которые сами туда ходят, выстраиваются в многочасовые
очереди. Господи, им что, не позволяют компьютерные игры играть? Бедные дети.
Вот они, вы знаете, любят, да, любят книги, выстраиваются в очереди к писателям, к любимым, им, за
автографом. Наверное, запрещали, наоборот, в детстве, да, читать. Читает, они, знаешь, там, они под одеялом.
То есть они, короче говоря, выстраиваются за автографом, ловят этих своих любимых писателей. Да. И вообще, вы знаете, вот печатное слово, вообще печатная форма в Турции имеет огромный вес. Вот это, кстати, во многих турецких романах тема проскальзывает. Где-то что-то напечатано в какой-то завалящей газете, там какого-нибудь провинциального городка, где-то что-то напечатано, какая-то статья, которую там глазом невооруженным никто не видит. Но это статья там поражает огромный резонанс в обществе, там, ага, скандал, там обсуждение, значит, скандал, суд, там, разборки. Вот, потому что, я повторю, напечатанное слово в Турции пользуется огромным авторитетом.
А что касается свобод и интернета, там же обычный интернет, то есть он такой же, как в России, да, выход, да, везде и всюду. А почему тогда такое отношение к бумажке, которая, собственно...
Я тоже не могу понять, тем, знаете, что... в Турции живы и страшно популярны, у них выходят ежедневные центральные газеты, они выходят каждый день на бумаге.
Вот так вот.
Порядка 5-6 газет, которые вот кучами лежат потом в больших городах, в метро, по улицам, значит, их продают, все покупают, читают именно на бумаге. Ежедневные, подчеркну, газеты.
А насколько политически грамотная страна Турция? Я имею в виду, что электорат. Вот он, когда голосует, он анализирует ситуацию. Вот, например, меня поразило то, что в Индии электорат оказывается очень даже, так сказать, прошаренный.
Ну, вы знаете, Турция очень различается с точки зрения электората. Например, вот есть такой город, как Измир, да, он такой традиционно, в общем, в оппозиции, традиционно прозападный всегда считался. Но это связано с его историей, потому что там всегда проживало больше, очень много купцов и очень много европейцев, приезжих, да, из-за границы, потому что там был порт большой. И вот, вот в 20 веке Измир тоже такой очень прозападный город.
Ну, Стамбул, да, получается, тоже широкомыслящий
Стамбул
город.
Стамбул — это просто такой, я не знаю, это мегаполис. Это вот, знаете, с моей точки зрения, Стамбул — это вот столица мира. Не Рим — столица
не
мира, не Иерусалим — столица
говорите.
Мира. А вот Стамбул —
очень многие
столица
так
мира.
Говорят, да.
Именно потому, что он между Востоком и Западом. И там есть все. И ультра-Европа, да, со всеми своими проявлениями, и ультра-Восток со всеми своими проявлениями. Там есть и арабские шейхи, у которых особняки с големом на Босфоре, да, и там жены, да, следуют за мужем, все в черном, или там огромные шикарные машины все это возят. И есть, соответственно, все там европейские проявления, все там меньшинства, не меньшинства, которые там, не знаю, никто никак не притесняют, они просто
непреследуемые,
да, да,
по сравнению,
да,
с нашими, да, меньшинствами.
Вот. Ну, по крайней мере, об этом просто это никто не обсуждает, это есть, это, в общем, никого не беспокоит.
Ну, слушайте, да, уж если говорить о секс-туризме, то я вам хочу сказать, что голубой секс-туризм в Турции развит совершенно невероятно, поверьте мне. Это действительно
такая
так.
Реклама. У нас это время открытая реклама Турции.
Вот про это, да, ничего все... не могу сказать.
Слушайте, ну, скажите мне, пожалуйста, у нас просто буквально минута осталась. Как вы полагаете, вот в ближайшее время туризм в Турцию российских людей, да, он каким-то образом претерпит какие-то изменения или...
Вы знаете, мы как раз недавно это обсуждали с коллегами. Я знаю, что турки, вообще турецкие отели, да, турецкая туристическая система предприняла огромное количество беспрецедентных мер для, вот, так сказать, того, чтобы не допустить новой вспышки коронавируса на курортах. Там были переделаны пляжи, переоборудованы, да, там с соблюдением социальной дистанции, переоборудован завтрак, изменена форма подачи. Там много чего изменили, чтобы приехали русские, прежде всего, туристы. Но вот я не знаю, мы сейчас все ждем, откроются ли авиасообщения.
Да, откроется, уже откроется.
Да, у нас вот у тюркологов отменилось гигантское количество мероприятий, которое было запланировано с февраля по...
Ну, не только у вас, у тюркологов.
Декабрь, да, какой-то просто не перечислить.
Ну, в общем, Аполлинария, на самом деле мы желаем вам, чтобы...
Ждем, что все откроется.
Да, ваша научная деятельность возобновилась в прежнем масштабе, а нам того, чтобы турецкий курорт снова стали нам доступны.
Да, мы все очень хотим на Турецкое море.
Да, хорошо, давайте послушаем.
Секс-туризм,
да ну тебя, Оля.
Все самое хорошее.
Оля, ты можешь слушать эти передачи.
Плюс культура.
Давайте хорошую турецкую музыку послушаем. Спасибо вам большое. Аполлинария Аврутина, кандидат филологических наук, доцент, директор Центра исследований современной Турции и российско-турецких отношений нашего большого университета. Спасибо.
Спасибо. До свидания. Böylesine acıyı tatmadım. Yokluğu çok zor alışamadım. Onsuz yaşamayı başaramadım. Al benim de canımı Allah'ım. Böylesine acıyı tatmadım. Yokluğu çok zor alışamadım. Onsuz yaşamayı başaramadım. Al benim de canımı Allah'ım. Hani bizim sevdamız devirirdi dağları, hani bizim sevdamız eritirdi buzları. Zamansız esti bak ayrılığın rüzgarı. Hani bizim sevdamız,
hani bizim sevdamız
devirirdi dağları,
hani bizim sevdamız
eritirdi buzları. Zamansız esti bak ayrılığın rüzgarı. Hani bizim sevdamız.
Беседка на радио «Комсомольская правда».